сообщил мне про связь Зубра с Гейзенбергом в период работ над атомной бомбой. Несомненно, что Зубр помогал, был с ним заодно. Он был связан с фашистской наукой. Доказательств прямых нет, но их надо искать, и они найдутся. Я писатель, я должен искать. Иначе не имею права на свою повесть. Во всяком случае, он меня об этом поставил в известность. Кроме того, он напишет мне письмо, копию оставит себе, как официальное предупреждение. После публикации моей вещи наверняка появятся люди, у которых есть компромат на Зубра. Я не сразу понял это словечко «компромат», компрометирующий материал. Так что не лучше ли мне сделать из героя физика, электрика, перевести его в специальность, известную мне? Главное же, тогда все претензии разом отпадут. Вымышленный герой, с него спроса нет, и все загадки разрешаются. Например, он берет с собою на новую работу своего врага из-за женщины, в которую влюблен и которая является невестой его противника. Враг же этот, пусть тот же Д, едет из самолюбия, принимая вызов. Это своего рода долгая дуэль. Факты остаются. Надо лишь изменить некоторые фамилии. Он держался уверенно, почти ультимативно. Как идет на пользу этим людям каждая уступка. Послушайте, а почему бы вам не написать о загубленном таланте? Вдруг предложил он задушевно, как предлагают мировую. Про человека, которому не дали полностью осуществить себя. Вот где трагедия, типичная для нашего времени. То, что вы хотите написать, это, извините меня, пошло. Еще один великий ученый, сколько их уже изобразили. Чему? Эти образы научили людей ничему, потому что пример баловня судьбы ничему не может научить. А вы покажите талант, который служил мишенью. Все, кто хотел, упражнялись на нем. Как его изувечило! Ему не позволили стать великим. Ведь вот Зубр, где он стал великим? Когда он стал таким? Тот-то. А вы не про этого счастливчика, а про того, кого под общую гребенку. Не высовывайся. Что, не поднять? Жжется? Хорошая тема, подумал я. В чем-то он прав, важная тема. Как изготавливаются подлецы, как вырастает ненависть. Он ненавидел Зубра посмертно. Есть вечная любовь до конца дней. Это была вечная ненависть. Не так-то просто приобрести себе такого верного врага. Глава 39. Впервые Валерий Иванов услыхал о Зубре в Москве на одной из лекций в 1956 году. Лектор говорил о положении в генетике после сессии Восхнил. Среди известных фамилий мелькнула незнакомая Тимофеев Рисовский. Валерий учился на третьем курсе университета. Он заинтересовался рассказом приятеля о Миасове, где обитал этот неведомый им Тимофеев. О нем уже кое-что дошло из Горького, от Четверякова, которого чтили как живого классика. Тем удивительнее было, с каким уважением Четверяков отзывался о Тимофееве. Они решили летом поехать на практику к нему на Урал в Миасово. Добирались на поезде, приехав, узнали, что до биостанции 25 километров, попутки дожидаться не стали, махнули пешим ходом. Было их четверо. Один из них хорошо знал брата Четверякова, математика, который, между прочим, любил делать маски. Изготовлял художественно, с тонкими деталями, весьма выразительно. Каждому он подарил по маске. Подходя к станции, они напялили на себя эти маски и с дикими криками ворвались на станцию. Произошел переполох. Откуда-то выскочил сам Зубр. Они его узнали сразу, его всегда узнавали сразу. Даже те, кто никогда не видел его. Он был в восторге от их выходки. И встреча эта мгновенно сделала их друзьями. Зубр потащил их к себе в кабинет. Показал развешанные портреты своих любимцев Шрёдингера, Бора, Вавилова, Вернадского. Немедленно наделил студентов прозвищами «Хромосома», «Трактор», «Диплодок». Среди приехавших был Георгий Гурский. Зубр прозвал его Джо и ревел на весь лагерь. «Джу! Не видели? Опять этого Джи? Нет!» Мясово было для него вольной пущей. «Иди, куда глаза глядят. Шагай то со студентами, то с охотниками, то с бородатым Липуновым, любителем минералов, уральских геологических чудес, карабкайся по валунам, слушай рев реки в каменном распадке».